Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 18 июля, вторник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Никита Татарский. И мы начнем с выпуска новостей, который представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израиль продолжает наносить удары по Ливану. Число жертв цунами на Яве возросло до 100 человек. В Грузии сегодня обсуждается вопрос о пребывании российских миротворцев в зонах абхазского и юго-осетинского конфликтов. Базирующиеся в Ливане боевики «Хезболлах» в ночь на вторник вновь подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля. Одна из ракет попала в больницу города Цефат. Ранены 5 человек. Вчера боевики во второй раз обстреляли израильский город Хайфу. Разрушен жилой дом. Ранены 3. С подробностями наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В понедельник израильские саперы и пехота при поддержке танков и вертолетов вошли на территорию Ливана, но вскоре были выведены вновь. В Тель-Авиве на пресс-конференции армейского командования замначальника генштаба Моше Каплинский сообщил, что целью операции было полное разрушение опорных пунктов Хезболлаха на границе с Израилем. «Мы воюем в Ливане, в воздухе, на суше и на море, чтобы изменить ситуацию в свою пользу и обеспечить безопасность наших граждан. Мы вынудим правительство Ливана взять на себя ответственность за эту территорию, проучим боевиков Хезболлаха и создадим условия для возвращения домой двух наших похищенных солдат. По информации военных, за последние сутки ВВС Израиля разрушили главный командный пункт Хезболлаха в Бейруте, а также уничтожили до 10 ракетных установок ливанских боевиков. В понедельник боевики выпустили более 50 ракет по северным городам Израиля, а в Хайфе был разрушен трехэтажный дом. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Международное сообщество бурно реагирует на эскалацию Ливано-израильского конфликта, говорит премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Единственный путь, на мой взгляд, остановить насилие в регионе, это направить туда международные миротворческие силы, чтобы воспрепятствовать ракетным обстрелам боевиками Хезболлах израильской территории и дать тем самым возможность Израилю прекратить удары по Хезболлах.
Это был Тони Блэр. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, в свою очередь, заявил.
Мы должны предпринять все, чтобы стороны, вовлеченные в конфликт, как можно скорее согласились на перемирие. Это необходимо сделать, чтобы дать нам время для дальнейшего разрешения кризиса дипломатическим путем.
Сказал Кофи Аннан. Госсекретарь США Кондолиза Райс подчеркнула.
Вот чего мы не хотим, чтобы перемирие в регионе продлилось лишь до того момента, когда боевикам Хезболлах или Хамаса в очередной раз придет в голову выпустить ракету по Израилю или захватить израильтянина в заложники.
Говорила Кондолиза Райс. Тысячи иностранцев покидают Ливан. В понедельник из Бейрута вышел зафрахтованный французским правительством пассажирский корабль, на борту которого 1250 человек, граждане Франции, других стран ЕС и США. А в Москву сегодня самолетом МЧС должна прибыть доставленная первая группа граждан России и СНГ, эвакуированных из зоны конфликта.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв цунами на индонезийском острове Ява превысило 100, около 150 человек ранены, более 120, в том числе несколько иностранцев, числятся пропавшими без вести, сообщил представитель Красного Креста. Тысячи людей оставили свои дома на побережье, разрушено большинство гостиниц. Трехметровые волны были вызваны землетрясением в Индийском океане. Сила толчков в эпицентре составила 7,7 балла по шкале Рихтера. У восточных берегов Камчатки пятые сутки продолжается поиск людей из затонувшего катера «Дава». Спасательная операция проходит в сложных погодных условиях. На борту судна находились 20 человек, в том числе 6 членов экипажа. 14 июля катер опрокинулся и затонул из-за внезапного затопления кормовой части трюма. 9 человек были спасены, 5 погибли. Парламент Грузии сегодня рассмотрит проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах абхазского и юго-осетинского конфликтов. Документ предусматривает прекращение миротворческой миссии. В нем, в частности, будет поручено правительству принять меры, чтобы российские миротворцы в кратчайшие сроки покинули зоны конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Останкинский суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей независимого журналиста Бориса Стамахина. Главный редактор газеты «Радикальная политика», один из авторов сайта «Кавказ-центр», был задержан в марте по обвинению в разжигании межнациональной розни. При задержании Стамахин получил серьезные травмы. По словам его адвоката, Стамахин фактически парализован, и тем не менее его держат в следственном изоляторе. Правозащитники считают преследование журналиста политическим.
Радио «Свобода». Новости.
Сербия представила план поимки бывшего военного лидера боснийских сербов Ратка Младича, которого более 10 лет разыскивает Международный трибунал по обвинению в военных преступлениях. Министры иностранных дел стран Евросоюза, собравшиеся в Брюсселе, в целом положительно оценили документ, но отметили, что он недостаточно конкретен.
Каждый раз, когда я приезжаю в Сербию, власти страны говорят, что в течение 1-2 недель Младич будет арестован. А недавно мне сообщили, что они намерены выдать господина Караджича. Я ответил: отлично, но я поверю вам, когда это произойдет на самом деле.
Сказал глава МИДа Нидерландов. В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту заражения группы детей ВИЧ-инфекцией. Республиканский спеццентр подтвердил, что ВИЧ-инфицированы 14 детей в возрасте от 2 месяцев до 2 лет. Бутырский суд Москвы сегодня должен вынести приговор по иску о взыскании с ресторана «Макдоналдс» денежной компенсации. Потерпевшей выступает Ольга Кузнецова, которая опрокинула на себя поднос и обожглась кофе. Полученные ожоги первой и второй степени. Ответчики вины не признают, поскольку надпись на стаканчиках предупреждает: «Кофе горячий». Процесс был прерван прошлым летом, когда «Макдоналдс» попросил провести повторную независимую экспертизу. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И теперь вновь вернемся к новостям погоды. На большей части европейской территории России изнуряющей жаре пришел конец. Северо-западными потоками на ее территорию с атмосферными фронтами поступают все новые порции прохладного воздуха. В центральных областях вблизи атмосферного фронта будет преобладать погода с дождями. Днем могут прогреметь и грозы, обещают синоптики. Завтра очередной атмосферный фронт с северо-запада принесет новые порции прохладного воздуха. Сегодня в Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь, температура от 16 до 18 градусов тепла. В Москве преобладание облачной погоды, местами кратковременные дожди, грозы. Температура днем около 22 градусов тепла. Ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Итоги саммита «Большой восьмерки». Роль Рамзана Кадырова в урегулировании ситуации в Чечне. Выставка французского плаката в Москве.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напомню главную тему утреннего эфира. Парламент Грузии сегодня рассмотрит проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов. Ранее спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе заверила, что постановление о выводе российских миротворцев будет принято обязательно. С чем связана решимость грузинских парламентариев? Что означает принятие такого постановления и каковы его последствия для всех сторон? Подробнее об этом в репортажах корреспондентов радио «Свобода» и в продолжении темы «Вопрос», к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Знаете ли вы, в разрешении каких конфликтов принимают участие российские миротворцы? Я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент радио «Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Завершилась встреча лидеров стран «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Многие эксперты отметили насыщенность работы саммита. Итоги форума подводит специальный корреспондент радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Данила Гальперович.
Мало кто ожидал, что «Большая восьмерка-2006» обсудит действительно важные мировые проблемы, примет серьезные документы и вообще запомнится чем-либо, кроме того, что это была первая восьмерка в России. В итоге же принятие заявлений по ситуации на Ближнем Востоке, документа по нераспространению оружия массового уничтожения, еще более десятка документов, касающихся различных мировых проблем. Фактически все лидеры «восьмерки» заявили, что им не только понравились стрельнинские красоты, но и работой на встречах они удовлетворены. Так что итоговую пресс-конференцию Владимир Путин начинал с интонации уставшего победителя.
Долгие месяцы, в том числе и на самом высоком экспертном уровне, шла интенсивно. Подготовка. Мы удовлетворены тем, что идеи и предложения России к саммиту встретили понимание наших партнеров.
Последний день саммита вообще был полон итоговых пресс-конференций, за которыми внимательно следили специалисты в области пиара. Один из таких профессионалов, бывший официальный представитель Государственного департамента США Джеймс Рубин, говорит, что в этом саммите для российского президента не было бы счастья, да несчастье помогло.
Я думаю,
что саммит был хорошо организован. Улицы почистили, протестующие отправили на окраины, а насчет проблемы демократии в России, так Путину просто повезло, ведь саммит был заполнен обсуждением Ближнего Востока, и это явно затмило тему происходящего в путинской России, то есть подавление оппозиционных партий, масс-медиа, ограничения для неправительственных организаций, и поскольку ближневосточный кризис привлек все внимание и лидеров, и прессы, то тема отступления от демократии в России не привлекла большого внимания. Действительно, все лидеры на своих пресс-конференциях признали, что саммит был буквально накрыт кризисом на Ближнем Востоке, и всем уже было не до прав человека. Это фактически признал и британский премьер Тони Блэр, отвечая на вопрос о том, происходило ли на саммите то, чего требовали от президентов и премьер-министров западных стран, пресса и правозащитники, а именно дискуссия о состоянии демократии в России.
В отношении демократии в России у нас была хорошая и откровенная дискуссия в воскресенье за круглым столом, и мы выразили, как мы всегда это и делаем, нашу уверенность в том, что в демократии есть два базовых принципа. Можно быть несогласным, и люди могут влиять на власть. Возможны разные модели демократии, но базовые принципы ясны. Еще раньше право на построение демократии с российским лицом за Россией признал президент США Джордж Буш после их переговоров с Владимиром Путиным. Однако многие аналитики вслед за Джеймсом Рубином считают, что Владимиру Путину просто повезло, и разговоров о российской суверенной демократии на саммите могло бы быть гораздо больше, если бы не Ближний Восток, Северная Корея и Иран. С другой стороны, саммит произошел как раз тогда, когда мировым лидерам стоило посовещаться. И неважной такая беседа быть просто не могла. Данила Гальперович, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 7:12. Итоги саммита «Большой восьмерки» подводит сегодня и российская центральная пресса. Я приветствую Валерию Шабаеву, которая находится рядом с нами в студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Доброе
утро. Она на протяжении всей нашей утренней программы будет нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. Итак, Валерия, на что журналисты обращают внимание на страницах сегодняшних российских газет?
Журналисты подводят итоги саммита. На что они обращают внимание? Все на свое, как водится. «Восьмерка» закруглилась. Это заголовок из газеты «Известия». Так озаглавлена центральная публикация на первой полосе издания. «Большая восьмерка» стала вчера еще больше, утверждает издание. Весь день был посвящен общению с лидерами, не входящих в этот международный клуб государств. Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Мексики. Плюс еще приехал Нурсултан Назарбаев, возглавляющий сейчас Совет глав государств СНГ. Так что расширение «восьмерки» в каком-то смысле уже произошло. А вот список тем со сменой формата остался практически неизменным. Слово «Ливан» в заключительный день саммита звучало гораздо чаще других. Путин, подводя итоги «восьмерки», признал, международному сообществу не хватает инструментов для предотвращения подобных конфликтов. Происходит же так, по мнению Владимира Путина, из-за того, что система международных отношений вырабатывалась для биполярного мира. И в этом смысле идею саммита четко определил Владимир Путин. Чем мы сейчас с коллегами занимаемся? Вырабатываем архитектуру будущих международных отношений. Итогам саммита посвящена также центральная публикация на первой полосе «Времени новостей». Она озаглавлена «Агент влияния». «Все цели, которые мы ставили, готовясь к саммиту «Большой восьмерки», достигнуты». Этими словами вчера в Стрельне Владимир Путин подвел итоги встречи лидеров ведущих держав мира. С этим трудно спорить. И в таком результате мало кто сомневался еще задолго до саммита. Он удался уже потому, что состоялся. И это главное. главный успех Кремля, сумевшего преодолеть сопротивление своих недоброжелателей, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, призывавших президента Буша вовсе отказаться от поездки в Санкт-Петербург. Торжество российского президента можно понять. В эти дни, пожалуй, он переживал пик своей карьеры в роли хозяина Кремля, пишет газета «Время новостей». Итоги саммита также подводят на первых полосах российская газета, независимая газета «Коммерсант» и газета-газета.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с центральной темой сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 15 минут. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Израиль продолжает наносить удары по Ливану. В понедельник там погибли более 40 человек. Тысячи иностранцев покидают Ливан. Более 100 тысяч человек, спасаясь от обстрелов, бежали в соседнюю Сирию. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява превысило 100 человек. Останкинский суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей независимого журналиста Бориса Стамахина. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите программу «Время политики». Тема выпуска. Политические итоги форума «Другая Россия». Новости региональной политики. Репортажи из Самары, Волгограда, Архангельска, Пятигорска, Екатеринбурга, Кирова и Пскова. Время политики в 10 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 16 минут. Продолжает утреннюю программу очередной выпуск новостей спорта. Снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ожидают нас более подробные новости о предварительном раунде чемпионата Европы по боксу в Болгарии.
Да, в Болгарии, в городе Пловдив, продолжается чемпионат Европы по боксу, и там подходит к концу предварительный этап. Российская команда пока идет без потерь. В понедельник Георгий Балакшин в категории до 51 килограмма одержал уверенную победу над Франтишеком Фабером из Чехии. Чемпион России 2006 года Альберт Селимов в весе до 57 килограммов ввиду явного преимущества уже во втором раунде победно закончил бой с венгром Шандором Рагзом. Олимпийский чемпион Афин Александр Тищенко также без проблем выиграл у грека Одиссиса Сардиса в весе до 60 килограммов, а Артур Бетербиев в категории до 81 килограмма по очкам выиграл у болгарина Пулева Тервела. Последний представитель России Али Алиев, выступающий в весе до 54 килограммов, проведет свой стартовый бой сегодня, и сегодня же состоятся уже первые четверть финала, а завершится чемпионат 23 июля. В понедельник взяли старт очередные теннисные турниры из серии ATP. Особых неожиданностей там пока не произошло. Все сильные игроки свои матчи выиграли. Ну, пожалуй, отмечу только поражение бельгийца Кристофа Рощуса от малоизвестного аргентинца Давида Хункейра на турнире в Штутгарте 3-6, 6-2, 6-7. В Амерсфурте вторая ракетка француз Поль-Анри Матье выиграл у итальянца Антонио Ди Маура. А серб Новак Джокович по сейной третьем одолел своего соотечественника Бориса Пашански. Финляндия проходит первый в новом сезоне хоккейный турнир Кубок Павелахти. В понедельник там были сыграны три матча. В группе А хоккейный клуб МВД и Новокузнецкий Металлург сыграли в ничью 2-2, а Череповецкая Северсталь обыграла СКА из Санкт-Петербурга 2-1. В группе Б Тольяттинская Лада взяла верх над Химиком 4-1. В Киришах, это город в Ленинградской области, вчера завершился полуфинальный турнир женской мировой лиги по водному поло. В матче двух лидеров сборной Италии и России, до этого не потерпевших ни одного поражения, россиянки уступили 10-11. Эта встреча не только решала судьбу первого места, но и определяла обладателя Кириши Кап, главного трофея традиционного турнира, который в этом году проходил в рамках мировой лиги. Так что итальянки не только заняли первое место в группе, набрав 15 очков, но и выиграли этот кубок. Других матчей в матчах понедельника немки одолели француженок 11-7. Сборная Голландии обыграла команду Испании 9-8. Путевки в финальный турнир, кроме Италии, получили команды России, занявшие второе место с 12 очками, и Голландии третье место и 9 очков. Сам финальный турнир пройдет с 26 по 30 июля в итальянском городе Козенца. И кроме этих трех команд, там будут играть еще три лучшие команды из другого полуфинала. Это сборные США, Канады и Австралии.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впервые после завершения реставрационных работ в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина состоялся широкий показ коллекции французского плаката конца XIX – начала XX столетий. Многие из работ – это настоящие произведения искусства, авторами которых были знаменитые художники. С подробностями Лили Пальвелева.
В чопорном зале музея имени Пушкина, где разместилась выставка «Мастера французской афиши», установили круглые тумбы, оклеенные плакатами, и поставили садовые скамейки, на одной из которых присел юноша с аккордеоном. Если и не реконструкция какого-нибудь парижского бульвара, то во всяком случае намек на него. Во все времена печатная реклама в первую очередь была уличной и утилитарной, на долгий срок жизни не рассчитанной, подчеркивает директор музея на Волхонке Ирина Антонова.
Естественно, состояние сохранности многих этих листов не безупречно. И довольно долго наши реставраторы работали над реставрацией этого собрания.
Разглядывая эти большеформатные листы, можно проследить историю французского изобразительного искусства от 80-х годов XIX столетия и до 30-х годов века XX. Все стили того времени, и импрессионизм, и ар-нуво, и ар-деко отразились в этих плакатах.
Французская афиша – это высоко ценимые художественные произведения. В этом виде искусства работали в том числе весьма выдающиеся французские художники, ну, скажем, такие как Пьер Бонар, Тулуз-Латрек, Альфонс Муха, Стейнлен и другие.
Среди других упомянем о Галоппо, в далеком 1898 году придумавшего торговый знак фирмы «Мишлен», знаменитого и дожившего до наших дней шинного человечка Бибендума. Сейчас его резиновую фигурку можно увидеть на большегрузных автомобилях, а на выставке есть пара плакатов с этим персонажем. Однако чаще всего французский плакат рекламировал не товары, а разного рода увеселения. Чего стоят одни только работы Альфонса Мухи, театральные афиши к спектаклям Сары Бернар. Как утверждает Михаил Бусев, заместитель директора научно-исследовательского института Академии художеств, выставка французского плаката уникальна во многих отношениях.
Это и история культуры Франции, это и история политической жизни Франции, это и история даже цивилизации, когда мы видим вот те или иные предметы, дирижабль, шина. Они же не всегда существовали. Пишущая машинка, которые входят в культуру, которые меняют ее. И здесь интересно, вот так пластически, стилистически это выражено.
Все экспонаты выставки долгое время хранились в запасниках музея имени Пушкина и крайне редко экспонировались. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю программу продолжает рубрика «Русский политический интернет». Смерть Шамиля Басаева остается в центре внимания электронных средств массовой информации. Очередную публикацию представляет наш коллега Александр Гостев.
Не будем спорить о том, кто убил Басаева – спецслужбы, кровники или слепой случай. При любом раскладе главным фактором успеха в борьбе против Басаевых является отнюдь не деятельность российских спецслужб. Так начинается статья известного петербургского журналиста и публициста Дмитрия Травина под заголовком «Успеха тебе, Рамзан», которую публикует интернет-сайт еженедельника «Дело».
Главным фактором сегодняшнего успеха стала деятельность Рамзана Кадырова, пропалывающего ту землю, на которой произрастает пополнение боевиков. Хотя достоверные сведения о Чечне крайне скудны, но, похоже, Кадырову в основном удалось добиться того, что люди, держащие в руках оружие, предпочитают служить именно ему, а не противоборствующим полевым командирам. Конечно, все это не гарантирует никакой стабильности. Любой верный друг России завтра может повернуть автомат против нее, если ему это станет выгодно. Но на данный момент Кадыров все же оказался с точки зрения Кремля достаточно эффективным правителем.
По мнению Дмитрия Травина, вот здесь и возникает самый главный вопрос. Масхадов, Басаев и другие сепаратистские лидеры были общими врагами как для Путина, так и для Кадырова. Только наличие общих врагов скрепляло дружбу таких весьма разных людей, как Владимир Владимирович и Рамзан Ахмадович.
Теперь общих врагов нет, а противоречия между Москвой и Грозным быстро нарастают. Вполне очевидно, что Кадыров считает принадлежность Чечни к России некой формальностью, неким знаком, который демонстрируется непосвященным. Кадыров спит и видит, когда федералы покинут его вотчину, перестанут вмешиваться в его отношения с местной нефтью и заберут свою марионетку Алу Алханова, благо тот все равно не имеет даже марионеточной власти. Конечно, с политической точки зрения Путину лучше всего было бы пойти навстречу Кадырову и оставить Чечню в покое. Благо россияне в основном искренне полагают, будто мы ее отвоевали у сепаратистов. При наличии соответствующего контроля за средствами массовой информации в стране можно будет еще долгие годы, если не десятилетия, поддерживать иллюзию того, что Чечня – субъект нашей федерации. Благо поехать на место и проверить, действует ли к югу от Терека российские законы, не захочет даже самый наивный житель страны. Ведь склонность к сохранению иллюзий относительно большой политики у нас сегодня сочетается со здоровым прагматизмом в реальной жизни.
Дмитрий Травин уверен, взять и заменить Рамзана как какого-нибудь губернатора, встроенного во властную вертикаль, совершенно немыслимо. Это означало бы начало очередной чеченской войны, в которой Кадыров займет место Масхадова. Но
есть, по крайней мере, два фактора, работающих против нормальной логики. Во-первых, уничтожение общих врагов может сформировать у Путина иллюзию того, что от Кадырова легко избавиться. Ведь сей мавр вроде бы уже сделал свое дело. Во-вторых, Чечня – это золотое дно, причем не столько благодаря нефти, сколько по причине огромных бюджетных денег, туда закачиваемых. А значит, у Рамзана есть множество весьма влиятельных соперников в деле освоения плохо лежащих средств. Пожелаем же успеха Рамзану. Пусть Аллах поможет ему править Чечню безбедно еще много-много лет.
Потому что, делает вывод Дмитрий Травин, если кто-то захочет оспорить права Кадырова на Чечню, мы снова влезем в ту кровавую баню, из которой вроде бы стали за последнее время выбираться.
Наиболее вероятный вариант – это конфликт между Рамзаном Кадыровым, который фактически контролирует Чечню, и теми силами в Кремле, которые хотели бы поставить под свой контроль или сохранить под своим контролем финансовые потоки, идущие в Чечню или через Чечню. Конечно, развитие этого конфликта будет зависеть от того, как решится в Кремле проблема 2008, какие группировки придут к власти или останутся у власти в результате ближайших президентских выборов. Но я думаю, все-таки с большой долей вероятности можно предположить, что Чечня останется кадыровской, то есть, по сути дела, практически независимой от Кремля, поскольку со стороны Кремля было бы очень большой политической ошибкой попытаться снова навязывать Грозному свою волю. Один раз с большими жертвами, с большой кровью Москва сумела вместо одной чеченской власти установить другую, и еще одной, третьей чеченской войны, скорее всего, Россия уже выдержать не сможет. Так что ставка на Кадырова – это единственная разумная политика Москвы в сегодняшней ситуации.
Журналист и публицист Дмитрий Травин. Интернет-сайт петербургского еженедельника «Дело». Русский политический интернет. Александр Гостев.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 18 июля, вторник, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Знаете ли вы, что такое жаркостойкий шоколад? Подробности в панораме высоких технологий. В то время как в Санкт-Петербурге малый бизнес борется за свое существование, в Испании появились микрокредиты как помощь малоимущим гражданам. Поэтому, если вы хотите узнать, как поправить свои финансовые дела, если у вас мало денег, слушайте историю сегодняшнюю Запада и Востока.
Все это в ближайшие полчаса. И я напомню главную тему утреннего эфира. Парламент Грузии сегодня рассмотрит проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах абхазского и юго-осетинского конфликтов. Ранее спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе заверила, что постановление о выводе российских миротворцев будет принято обязательно. С чем связана решимость грузинских парламентариев, что означает принятие такого постановления и каковы его последствия для всех сторон? Подробнее об этом буквально через несколько минут. Я напомню вопрос, с которым мы обращаемся сегодня к нашим слушателям. Знаете ли вы, в разрешении каких конфликтов принимают участие российские миротворцы? У нас есть еще одно сообщение. Лично я считаю, что в уставе ООН должны установить запрет на участие в миротворческих силах тех, у кого у самих нет мира в стране, как у нас, например, считает наш слушатель Николай Ломов. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
А я вновь напоминаю телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Об итогах саммита стран Большой Восьмерки Анна Качкаева беседует с ведущим экспертом Московского центра Карнеги Лилией Шевцовой. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит наш коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль продолжает наносить удары по Ливану. В понедельник там погибли около 50 человек. Базирующиеся в Ливане боевики «Хезболлах» вновь подвергли ракетному обстрелу Израиль. Одна из ракет попала в больницу города Цефат, ранены 5 человек. Совет Безопасности ООН за закрытыми дверями обсуждает ситуацию на Ближнем Востоке. Специальная делегация ООН пытается добиться перемирия между Израилем и боевиками «Хезболлах». А Израиль вновь заявил, что прекратит удары по Ливану только при условии, что будут освобождены два израильских солдата, захваченных боевиками «Хезболлах», прекращены ракетные обстрелы израильской территории, а на границе будут дислоцированы ливанские армейские подразделения. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява превысило 100, десятки людей ранены, более 120 человек, в том числе иностранные граждане, числятся пропавшими без вести. У восточных берегов Камчатки пятые сутки продолжаются поиски людей из затонувшего катера «Дава». На борту судна находились 20 человек, в том числе 6 членов экипажа. 14 июля катер опрокинулся и затонул из-за внезапного затопления кормовой части трюма. 9 человек были спасены, 5 погибли. Останкинский суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей независимого журналиста Бориса Стамахина. Главный редактор газеты «Радикальная политика» был задержан в марте по обвинению в разжигании межнациональной розни. При задержании Стамахин получил серьезные травмы. Бутырский суд Москвы сегодня должен вынести приговор по иску о взыскании с ресторана «Макдоналдс» денежной компенсации. Потерпевшей выступает Ольга Кузнецова, которая опрокинула на себя поднос и обожглась кофе. Парламент Грузии сегодня рассмотрит проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах абхазского и юго-осетинского конфликтов. В Афганистане в понедельник в бою с талибами убит военнослужащий сил коалиции. 11 были ранены, об этом сообщил представитель американского командования. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
И вновь возвращаемся к погоде. На большей части Европейской России фон атмосферного давления сохранится пониженным. Вдоль фронта, который протянулся от Баренцева моря до Черного, с юга на север будут перемещаться волновые циклоны. Западная половина европейской территории останется в прохладном воздухе. Здесь будет более пасмурно и дождливо, а восточная половина в теплом. И днем здесь будет жара с короткими ливнями, грозами, шквалистым ветром и градом. В Центральном федеральном округе дожди, жара здесь спадет, среднесуточная температура вернется к норме, обещают синоптики. В Санкт-Петербурге сегодня днем кратковременный дождь, температура от 16 до 18 градусов тепла. В Москве преобладание облачной погоды, местами кратковременные дожди и грозы, температура днем около 22 выше нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Парламент Грузии сегодня рассмотрит проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах абхазского и юго-осетинского конфликтов. Подробнее о позиции грузинских властей в репортаже корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Сегодня парламент Грузии уже в который раз за последние 14 лет обсудит ситуацию в зоне Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов. Подготовлен проект постановления. Причем подготовлен пропрезидентской партией. С требованием замены российских миротворцев в Абхазии миротворцами из других стран или изменения их мандата. Россию вновь обвиняют в ползучей аннексии территорий Грузии и в поддержке агрессивного сепаратизма. Решения грузинских властей явно направлены на демонстрацию того, что миротворцы находятся в Грузии без согласия властей суверенного государства. Председатель парламента Нино Бурджанадзе считает, что принятие постановления подтвердит эту принципиальную позицию Грузии.
Принятие постановления не будет сюрпризом ни для кого. Мы были очень корректны по отношению ко всем. Я заявила недавно на заседании Совета Безопасности ООН о неминуемом принятии этого решения. Мы действуем цивилизованно и требуем только того, что можем требовать по праву.
Парламентская оппозиция скептически восприняла инициативу большинства. Более того, оппозиционеры не намерены прервать бойкот заседаний законодательного органа для участия в принятии постановления, несмотря на то, что принципиально все оппозиционные партии поддерживают требования о выводе российских войск. Однако, например, лидер партии «Новые правые» Давид Гамкрелидзе считает, что постановление останется на бумаге. Если власти хотят вывести российские войска, для этого нужно денонсировать те соглашения, например, Дагомысские, на основании которых они там находятся. Но этого не происходит. Президент Саакашвили поддержал принятие документа, однако дал понять, что не допустит втягивания страны в новую войну. Необходимость такого решения назрела. В свое время кое-кто активно использовал эти проблемы, чтобы создать Грузии трудности. Но сегодня уже другая Грузия, и у нее другая власть. Мы не допустим втягивания страны в конфронтацию. Нам нужны инвестиции, а не война. Однако мы не смиримся с существующим положением вещей, но сделаем все для их мирного разрешения.
Репортаж корреспондента радио «Свобода» в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Жители Санкт-Петербурга отвечали на вопрос, знаете ли вы, в разрешении каких конфликтов принимают участие российские миротворцы. С ними беседовала Оксана Гулязина.
Если считать союзные республики бывшие, то это Абхазия, Приднестровье, Чечня, естественно. Когда она отделилась, и она считалась уже не Россией, но в Узбекистане они там воевали, в Киргизии. Но, скорее всего, все будет хорошо.
Я вообще не знаю, кто это такие. Южная Осетия, Сербия.
Ну, это осетинский военный конфликт, грузинский, таджикский, киргизский заодно. Может, есть что-то еще, но может, упустил.
В Югославии, в Чечне были наши миротворцы, в Грузии, в Осетии, на Ближнем Востоке.
В Ираке, ну, так и у нас, на нашей бывшей территории, Грузия, Чечня.
Там, где конфликты, там и наши миротворцы.
В Ираке, вот не помню, в Боснии и Герцеговине там были они, в Ливане, наверное. Грузии, да, но их не пускают сейчас.
Сейчас, по-моему, столько событий, что голова идет кругом.
Принимали участие в различных военных конфликтах. Не только Грузия и Югославия. И не только в Чечню, Афганистан.
Югославия, может быть. Ну вот, Косово, Албания, Сербия, вот этот вот регион на Ближнем Востоке. Вот.
Так, ну Афганистан, Чечня, Приднестровье.
В Сирии, по-моему. Вот в Албании не помню. По-моему, в Албании еще. Израиль. В Югославии? Ирак.
В Афганистане, в Египте. Вот сейчас принимают в осетинок грузинских. Ну, еще вот, я не знаю, в Корее они были, во Вьетнаме.
Грузия, если только вот. Больше ничего. Ну, Косово, может быть, еще.
Это у нас Приднестровье, сейчас Грузия.
Чечня, Югославия, Иран и Абхазия. Корея, Вьетнам, когда еще СССР было.
Ой, вы знаете, что я к политике очень далека. Слышала, но последний раз, по-моему, в Грузии, по-моему, были, а до этого в Чечне.
В Югославии. Но Чечня это не подходит. Затрудняюсь дальше ответить.
Мы от этого очень далеки, от этих конфликтов, слава богу.
Война в Афганистане, война в Чеченской республике, война в Сербии.
Да вообще практически во всем мире.
В Югославии, наверное, были. Ну, в Таджикистане там были у нас наши войска. Но тоже вывели. В Приднестровье тоже слышали. Там тоже, по-моему, свои дела у них.
В Осетии, я, насколько помню, у меня друг служил.
В Югославии. Там очень большое количество сейчас есть. Потом в Абхазии. Но я знаю, что в Ираке нету. В Приднестровье когда-то там они установили мир с помощью генерала Лебедя.
Так жители Петербурга отвечали на вопрос, знаете ли вы, в разрешении каких конфликтов принимают участие российские миротворцы. Гуляй знак Сана для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Компания Hewlett-Packard разработала чип величиной со спичечную головку. Компания KM Online оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Создан жиростойкий шоколад. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Как сообщил в своем блоге программист Чарли Пагли, с ним связалась неназванная китайская компания, которая заявила, что ей удалось взломать протокол интернет-телефонии Skype. Китайская компания намерена создать службу, полностью совместимую со Skype, и сделать протокол открытым для других разработчиков. О возможных последствиях публикации протокола Skype рассказывает Владимир Губайловский.
Это тревожная новость для компании eBay, которая купила компанию Skype Technology в сентябре прошлого года и заплатила за нее 2 миллиарда 600 миллионов долларов. Протокол Skype всегда держался в секрете, и присоединение к Skype других сетей интернет-телефонии было невозможно. Сегодня у Skype около 100 миллионов пользователей. По мнению аналитиков, если протокол будет опубликован, Skype может потерять до 40 миллионов клиентов.
Новости коротко. Компания Hewlett-Packard разработала компактный беспроводной чип, способный хранить до 4 мегабит данных. Чип имеет рекордно малый размер. По габаритам он сравним со спичечной головкой. При этом чип поддерживает скорость обмена информацией по радиоканалу до 10 мегабит в секунду. Как считают специалисты Hewlett-Packard, сверхкомпактный чип получит широкое распространение при создании портативных устройств. Как сообщила газета «Бизнес», компания KM Online оштрафована за нарушение авторского права. KM Online известна своими исками к сетевым библиотекам, в которых она многократно обвиняла библиотеки в нарушении авторских прав. Бутырский суд города Москвы признал, что на сайте электронной библиотеки самой компании KM Online были незаконно размещены переводы 4 книг. Суд взыскал с компании 102 тысячи рублей в виде компенсации переводчику Олегу Колесникову. Специалисты из Нигерийского института исследований какао разработали рецепт термостойкого шоколада, который плавится только при температуре выше 50 градусов. Ученые добавили в рецептуру шоколада кукурузный крахмал, который служит загустителем. До сих пор потребление шоколада в тропических странах было ограничено тем, что этот продукт очень трудно хранить в условиях жары. Новый шоколад по вкусу похож на молочный. Единственное отличие, отмеченное дегустаторами, термостойкий шоколад чуть менее сладкий.
Панорама высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, давайте продолжим итоги саммита Большой Восьмерки, но только уже с более пристальным, я бы сказала, прицелом.
Или, если можно так сказать, со сменой жанра, потому что если вчера и вот в предыдущем выпуске мы говорили преимущественно о жанре репортажа, в том, что касается публикации, о саммите Большой Восьмерки, то сейчас мы поговорим уже о комментариях и об аналитике. Пишут об этом газеты «Ведомости», «Коммерсант», «Независимая газета». Показательны заголовки публикаций: «Смена за кулисы», «Ведомости», «Саммит трех мышей», «Коммерсант», «Каждый при своем интересе», «Независимая газета». Ну а теперь подробнее. Закончившийся саммит Большой Восьмерки поразил видимой безрезультатностью и выхолощенностью, пишут «Ведомости», что, наверное, естественно. Все самое важное в эти дни происходило не в Санкт-Петербурге, а на Ближнем Востоке. Энергетическая безопасность, которая была главной темой саммита и вокруг которой строилась артподготовка к встрече, на этом фоне приобрела черты энергетической опасности. Зато вполне осязаемым результатом саммита можно считать окончательную деформацию организации. Из элитного клуба развитых стран, принимавших консолидированные решения по основным международным вопросам, «семерка» превратилась в дискуссионную «восьмерку», штампующую формальные и обтекаемые декларации. Позитивной ролью клуба могло бы стать формирование мировой повестки дня, с чем пока не справляется забюрократизированная и слишком разветвленная Организация Объединенных Наций. Но формирование реальной повестки дня невозможно без Китая и Индии. Появившись в Петербурге в качестве гостей саммита, эти государства имеют все основания стать полноправными членами клуба мировых лидеров. Дело не только в том, что по доле национальной экономики в мировом ВВП Китай занимает второе место в мире, а Индия — четвертое, но и в том, что именно в этих странах идут процессы, влияющие на весь мир и на членов «восьмерки» в том числе. Это я процитировала газету «Ведомости». Дмитрий Бутрин в газете «Коммерсант» обращает внимание в основном на аспект энергетической безопасности. Уже за 3 месяца до пока что непонятно как вошедшей в историю встречи глав стран «восьмерки» в Санкт-Петербурге официальные лица неустанно повторяли: «В первую очередь мы будем обсуждать энергетическую безопасность. Сверхвысокие цены на нефть являются угрозой для стабильного роста мировой экономики, поэтому нужны новые инициативы в этой области для стабильности и мирового энергорынка». Гора «восьмерки» в итоге родила в сумме 3 мышей. Мышь номер 1 – совместный план действий стран «большой восьмерки» для достижения энергобезопасности. Содержание документа, носящего характер глобальной до полной неконкретности, можно изложить одной фразой: «Надо бы подумать, что сделать, а, впрочем, все равно ничего не поделаешь». Мышь номер 2 – заявление Владимира Путина о том, что Россия готова в обмен на энергоактивы в Евросоюзе предоставлять доступ к собственным нефтегазовым месторождениям. Мышь номер 3 – спецзаявление премьер-министра Италии Романо Проди: «Мы убеждены в том, что цены на энергоносители будут высоки». Ну и кратко представлю публикацию в «Независимой», каждый при своем интересе. Автор Артур Блинов обращает внимание на то, что все принятые документы носят компромиссный характер, а отличительная особенность компромисса – сочетание разных интересов. Отсюда его свойство давать пищу для новых споров.
Спасибо, Валерия. Благодарю Валерию Шабаеву, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Израиль продолжает наносить удары по Ливану. В понедельник там погибли более 40 человек. Тысячи иностранцев покидают Ливан. Более 100 тысяч человек спасаются от обстрелов, бегут в соседнюю Сирию. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява превысило 100 человек. В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту заражения группы детей ВИЧ-инфекцией. В Вене сегодня начнется 7-й раунд переговоров по будущему статусу Косово. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Цена акций государственной нефтяной компании «Роснефть». Европейские инвестиции Европейского банка в увеличение уставных капиталов средних по величине российских банков. Об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Цена акций государственной нефтяной компании «Роснефть», второй по объемам добычи в России, в первый день торгов на фондовой бирже «Российская торговая система» в понедельник снизилась почти на 2% по сравнению с ценой их первичного размещения, проведенного «Роснефтью» в минувшую пятницу. Тогда российским и зарубежным инвесторам было продано более 14% акций компании почти за 10,5 миллиардов долларов. Президенты России и Казахстана подписали вчера предварительное соглашение о создании совместного частного предприятия на базе Оренбургского газоперерабатывающего завода в России, который будет перерабатывать газ, поступающий из Карачаганакского газоконденсатного месторождения в Казахстане, одного из крупнейших в мире. Оно было открыто в 1979 году, производство началось в 1984. Часть добываемого здесь газа уже тогда перерабатывалась в Оренбурге. Сегодня разработку месторождения контролирует международный консорциум, в котором по 32,5% акций принадлежат компаниям British Gas и итальянской Eni, 20% американской Chevron и 15% российской нефтяной компании Lukoil. Европейский банк реконструкции и развития намерен в 2006-2007 годах инвестировать $150 миллионов в увеличение уставных капиталов средних по величине российских банков. Необходимость такого содействия объясняют тем, что средние российские банки имеют ограниченные возможности привлечения денег с рынка, а их прибыль недостаточна для повышения собственной капитализации. Сегодня в России более 1200 банков, причем по экспертным оценкам до 85% всех активов национальной банковской системы приходится на долю лишь 200 крупнейших. Норвежская строительная компания Aker Yards, крупнейшая в Европе и пятая в мире, объявила о контракте с российской компанией Норильский никель на постройку 4 ледоколов для грузовых перевозок в Арктике. По условиям контракта на общую сумму $408 миллионов строительство всех судов будет завершено к началу 2009 года. Грузовые ледоколы для Норильского никеля длиной 170 метров смогут проходить тяжелые льды толщиной до 1,5 метров. Компании Aker Yards принадлежат 15 верфей в 5 странах Европы и в Бразилии.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 93 копейки за доллар США и 34 рубля 3 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 25 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 18 июля.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
18 июля 2002 года. Программа «Комментаторы за круглым столом». Обсуждается только что принятый Государственной Думой закон о борьбе с экстремизмом. Вопрос. Полезен ли закон? Отвечает один из руководителей движения «Либеральная Россия» Сергей Юшенков.
Я считаю, что этот закон вреден. Он, прежде всего, направлен против оппозиции, поскольку расширительное толкование экстремистской деятельности позволяет действительно бороться с оппозиционными структурами. А скинхеды и все другие экстремистские и даже нацистские организации как существовали, хотя по действующему законодательству можно было их привлекать к ответственности, их никто не привлекал, так до сих пор их привлекать и с появлением этого закона не будет.
Продолжает правозащитник Лев Пономарев.
Я думаю, так же, как Сергей Николаевич, что, скорее всего, он опасен сейчас в современном обществе. Хотя, так сказать, может быть, более осторожно выскажусь, последим за правоприменительной практикой. Но уже есть тревожные сигналы. Вот я видел правозащитника, коллегу, который приехал из Краснодарского края, и там уже публично говорится о том, что этот закон будет применяться к правозащитникам. Казалось бы, нелепо. Как можно выстроить эту схему? Оказывается, очень легко. Дело в том, что правозащитники защищают турок-месхетинцев, а турки-месхетинцы – это экстремисты, а, значит, правозащитники – это пособники экстремистов. А такая статья есть – пособничество экстремистской деятельности. Поэтому в нашей стране, вот в тот период, в котором мы сейчас живем, этот закон, скорее всего, опасен.
В чем корни российского фашизма? Социолог Лев Гудков.
Но угроза фашизма есть, безусловно, но только она, мне кажется, коренится не там, где ее вот видит большинство публицистов и обсуждающих. Она не в действиях мелких многочисленных организаций, типа Баркашова или близких к нему, или в эксцессах скинхедов, молодежи, громящей рынки и прочее. Она коренится в самих остатках советских государственных институтов, в самом государстве. Сама система тоталитаризма, она распалась, но все институты сохранились. Сохранилась советская, по существу, судебная система, сохранилась ФСБ, КГБ, армия, сохранилась цензура, кадровый контроль при приходе власти, сохранилась монополия на власть. Ну и плюс еще, конечно, довольно сильные тоталитарные установки самого населения. Прямо скажем, далеко не демократично и не либерально. Оно в значительной степени поддерживает, конечно, новую репрессивную или авторитарную власть.
Обсуждение закона о противодействии экстремизму в программе «Комментаторы за круглым столом». Радио «Свобода», 18 июля 2002 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 7:53, и завершает этот час утреннего эфира наша традиционная рубрика «История Запада и Востока», и сегодня одна из Испании. Совсем недавно появившееся в испанском языке слово «микрокредит» уже прочно завоевало место в лексиконе политиков, экономистов и предпринимателей, особенно начинающих. О каких же именно кредитах идет речь, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Микрокредит – это относительно небольшая сумма, которую банк выдает начинающим предпринимателям, желающим открыть собственное дело. Особенность этого кредита еще и в том, что для его получения не требуется залога. Известно, что отсутствие возможности предоставить банку залог – проблема для многих людей, желающих с помощью кредита поправить свои финансовые дела. Микрокредиты выдаются фактически под честное слово получателя и под поручительство общественных организаций, заинтересованных в поощрении мелкого предпринимательства с целью создания рабочих мест и борьбы с бедностью. Говорит Мария Диэс, сотрудница Государственного института кредитования при Министерстве экономики Испании. Небольшая финансовая помощь без залога нужна в первую очередь тем, у кого нет возможности заложить недвижимость или найти каких-либо состоятельных поручителей для оформления обычного кредита. Это возможность для многих начать новую жизнь. Одновременно это выгодный бизнес и для банков, дающих кредиты. Специально для женщин, желающих стать предпринимателями, существует отдельная программа получения микрокредитов. Инициаторами создания этой программы, появившейся на свет несколько лет назад, стали так называемый Институт женщины при Министерстве труда, Главное управление по развитию мелкого и среднего предпринимательства Министерства экономики и Сберегательный банк «Ла Кайша», одно из крупнейших финансовых учреждений страны, который, собственно, и выдает кредиты. Участниками программы стали также различные профессиональные объединения женщин-предпринимателей, к примеру, Испанская федерация женщин-руководителей производства, Союз ассоциаций женщин свободных профессий и предпринимателей и так далее. В большинстве случаев речь идет о создании небольших торговых предприятий, закусочных, мастерских, контор по оказанию разного рода посреднических услуг, к примеру, по оформлению купли-продажи поддержанных автомобилей и так далее. В последнее время кредиты выдаются не только испанкам, но и женщинам-иммигранткам. Перуанка Кармен Гонсалес с помощью микрокредита открыла пекарню. Обычные кредиты банки иммигрантам не выдают. Им нужны гарантии, другие документы. А здесь, пожалуйста, речь идет о помощи самым бедным, чтобы подняться на ноги. Максимальный размер кредита, на который может рассчитывать начинающая предпринимательница, составляет 15 тысяч евро. Погасить его следует в течение 5 лет. Впрочем, в особых случаях этот срок может быть продлен еще на полгода. За пользование кредитом взимается 5% годовых. Чтобы его получить, претендентка должна сначала предоставить в одну из женских предпринимательских организаций свой бизнес-план, то есть описать, каким она видит свое будущее дело. Положительный отзыв откроет путь к получению кредита. Линда Кордеро, юрист из Эквадора, открыла контору для оказания посреднических услуг своим соотечественникам.
У меня было образование, был опыт работы на родине. Но в Испании, как и другие мигрантки, я могла стать только домашней прислугой. Кредит помог мне вернуться к моей профессии. Сейчас в Испании имеется около 40 финансовых учреждений, которые выдают микрокредиты. И, разумеется, не только женщинам. Их берут, к примеру, многие мужчины, владеющие строительными специальностями – электрики, штукатуры, плиточники, сантехники и так далее. Кредит позволяет зарегистрировать свою собственную фирму, купить инструменты и транспортные средства. В Испании большинство строительных компаний не имеют постоянного штата рабочих. К примеру, для установки в строящемся здании сантехники нанимается специализированная фирма, которая чаще всего состоит из 1-2 мастеров. Они самостоятельно доставляют все необходимые инструменты и материалы на стройку. Подобного рода фирмы и возникают с помощью микрокредитов. В последнее время многие банки увеличили размер этих кредитов до 25 тысяч евро. Годовые выплаты по ним в ряде случаев поднялись до 6%. Однако основной принцип «никаких залогов» остался неизменным. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Обострение израильско-ливанского конфликта, предстоящая поездка Кондолизы Райс на Ближний Восток, итоги саммита «Большой Восьмерки», последствия пожара на комбинате «Электрохимприбор» в Свердловской области, борьба с небывалой жарой в Америке и клонирование свиньи по новой технологии.
Я напоминаю главную тему нашего утреннего эфира. Парламент Грузии сегодня рассмотрит проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах абхазского и юго-осетинского конфликтов. Ранее спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе заверила, что постановление о выводе российских миротворцев будет принято обязательно. Подробности в наших репортажах и в продолжении темы вопрос, который мы предлагаем слушателям. Знаете ли вы, в разрешении каких конфликтов принимают участие российские миротворцы?
Я прекрасно понимаю, что в России будет свой стиль демократии.
Я живу в несвободной стране. Мне это не нравится. Сказал я президенту Бушу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В различных районах Хайфы разорвалось около 10 ракет, выпущенных с территории Ливана боевиками Хизбаллы.
Мы считаем, что «Восьмерка» незаконна, нелегитимна.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9760.